Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 23 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Будкин. Разговор о главных событиях этого дня. Есть такой журналистский штамп «Генерал Мороз шагает по стране». Его использовать не будем. В ближайшие 25 минут разговор о том, что особые меры по обеспечению безопасности и оказанию помощи людям из-за мороза приняты уже в России в 21 регионе. Что Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира с 27 на 26 строчку. И что в нашей стране в этом году, в прошлом году резко упали продажи алкоголя.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 21 регион Российской Федерации, там приняты особые меры по обеспечению безопасности и оказанию помощи людям. Мороз, почти 1500 пунктов питания и обогрева развернуто в стране из-за низкой температуры воздуха. Подробности рассказывает мой коллега Александр Капков, он в студии. Саш, добрый день.
Юрий, приветствую, всем здравствуйте, хочется сказать, здравия желаю генералу Морозу в таком случае, потому что, конечно, его планы похожи на наполеоновские. 64 передвижных пункта обогрева, 1363 стационарных пункта, 64 передвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания развернуты в нескольких субъектах федерации. Усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах. Это, на самом деле, одна из самых больших проблем сейчас, несмотря на то, что, например, железнодорожный и авиационный транспорт сейчас работают в штатном режиме. Тем не менее, все, что касается дорог, хочу вам представить, например, следующее. За минувшие сутки из-за аномальных холодов было отменено огромное количество автобусных рейсов. В первую очередь речь идет о междугородних рейсах. 290 междугородних автобусов. Это на территории Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирская область, Омская, Томская, Ханты-Мансийский автономный округ. Из-за морозов также были отменены междугородние автобусы в Тюмени. Там сейчас температура приблизительно минус 35 градусов. Это вот, к примеру, в Ялуторовск,
да, есть такой, да, город.
Это 35 градусов. Вот сейчас пока в том районе рекордная температура, но в среднем 33, например, в том же самом Тобольске. На Восточно-Сибирской железной дороге введен, естественно, особый режим из-за морозов. Там температура минус 49 градусов. В связи...
Саш, но это все-таки ночные температуры. Да. Нельзя говорить, что в эту минуту сейчас 49, потому что, насколько я понимаю, там день или вечер, поэтому, наверное, чуть-чуть потеплее. Ночные температуры достигают вот таких отметок.
Тем не менее, из-за этого режим круглосуточный. И это касается не только техники, это касается в том числе и людей. Людей, которые, например, работают на той же самой дороге. Сотрудники ГИБДД уже отчитались о том, что спасли достаточное количество. Знаешь, достаточное. Любой один человек, это уже здорово. В том числе на Урале сотрудник ДПС в 30-градусный мороз спасли двух замерзавших на трассе водителей «Газели». В Туве там минус 50. Из сломавшихся на трассах автомобилей были спасены 12 человек, в том числе 5 детей. В интернете сейчас можно наблюдать ролики, как просто лопаются, крошатся шины, резина на автомобилях, как выглядят из себя камеры в автомобилях. Они просто, как это цитата из того же самого видеоролика, напоминают макароны, люди достают их и просто, ну, они ломаются, как вот что-то очень твердое. Это касается и резины, это касается и камер. Все-таки давайте не забывать, что, конечно, бескамерные покрышки уже давно у нас в обиходе, но там встречаются до сих пор, и они, особенно это касается грузовых автомобилей. Дополнительные профилактические рейды также проводятся на объектах ЖКХ. Это, конечно же, тоже один из очень важных моментов. Помимо транспортной инфраструктуры, в ходе этих мероприятий проверяется оснащение, экипировка, запасы топливом, готовность всех всей инфраструктуры ЖКХ к тому, чтобы работать в авральных режимах или чрезвычайных режимах, потому что уже сейчас существуют села, отрезанные от цивилизации, к ним, в том числе в Иркутской области, к ним сейчас организован подвоз угля на... в том числе снегоходах и каких-то внедорожной техники, но там уже даже уголовные дела успевают заводить, потому что даже успели провести расследование и поняли, что нецелевые были расходования топлива на энергетических станциях, и кому-то уже возможно, грозят и реальные сроки. Более того, хочу сказать о том, что у нас, естественно, это касается, морозы влияют и на образование. У нас большое количество людей, большое количество детей не будут ходить в школу, а будут оставаться на дистанционном обучении. Вот такая обстановка, в принципе, она достаточно серьезная, но, как мы видим, она находится под контролем. Также хотел сказать, что подобная аномальная погода складывается и в европейских регионах, в европейских частях. Например, в Давосе сейчас вообще под вопросом может стать саммит. Некоторые лидеры туда не приезжают.
Это ж столько там градусов, что они аж доехать
но
не могут.
Но там другая проблема, ты меня опередил. Конечно, температура там не критическая, однако снега там выпало, что уровень сейчас уже достигает 1,5 метра. Говорят, сугробы достигают 1,5 метра, но просто, чтобы мы все с вами понимали, это не те сугробы, которые мы с вами привыкли видеть, которые смели в одну кучу. Да, это просто уровень снега. 1,5 метра. Но, тем не менее, кто-то уже туда прибывает, однако наша делегация там будет не в полном составе. Уже сейчас из российской делегации туда не возглавит Аркадий Дворкович, однако сейчас на форум не собираются приехать глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. И также там такие же большие проблемы из-за того, что остаются отрезанными от цивилизации некоторые небольшие поселки. Ну, естественно, это касается и швейцарских Альп, и австрийских Альп. Там дороги имеют обыкновение закрываться, а если дорога закрыта, то, к сожалению, к далеким деревушкам, которые имеют только одну дорогу для проезда, уже не добраться.
Ну и мы здесь, в Москве, имеем право пожаловаться на мороз. Сегодня, напомню, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года. Столбики термометров опускались у нас до отметки 12,4 градуса ниже нуля.
Ну и если я правильно понимаю, у нас каждая последующая будет становиться, будет забирать этот титул, потому что в среду у нас до сколько? Минус 15, далее минус 18 в четверг. Видимо, это переходящий титул.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. А раз уж мы заговорили о морозе, то давайте посмотрим, какая температура сейчас. Ну, о холодах мы говорим на территории России. Алтайский край минус 29, Амурская область минус 34, Еврейская автономная область минус 30, Забайкальский край, Иркутская область 31-32 градуса мороза, Кемеровская область минус 30, Красноярский край минус 33, Мурманская область, кстати, всего минус 16, но Магаданская область минус 29. Продолжаем путешествие по территории России. Новосибирская область минус 29, Омская минус 30, Приморский край минус 24, Республика Алтай минус 26, Республика Бурятия минус 29, Республика Саха, Якутия минус 36, Тыва 31, Хакасия минус 30, Челябинская область минус 21, Ямало-Ненецкий автономный округ минус 31, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ Югра 30-31 градус мороза, Тюменская область 28, Томская область 31, Свердловская область минус 22, но еще раз напомню, в Москве минус 12.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Есть такой американский журнал US News and World Report, и там есть список, рейтинг лучших стран мира. В этом рейтинге Россия поднялась за прошедший год на одну позицию. Теперь на 26-м месте вместо прошлогоднего 27-го. Первенство досталось Швейцарии, за ней следует Канада, Германия, Великобритания и Япония. США опустились на одну строчку, но были седьмыми, стали восьмыми. Всего в списке 80 государств, поэтому говорить о том, что в России все совсем плохо, наверное, не приходится. Даже по американским данным, в прошлом году 27-е место из 80, в этом году 26-е. Каждая страна оценивается по 9 категориям, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько параметров. Там и доступность здравоохранения, и качество жизни, и свобода предпринимательства, многие другие факторы, вплоть даже до соблюдения прав человека. Алексей Петропольский, член Московского отделения «Опоры России», руководитель юридической компании «Юрвиста», с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну насколько можно доверять подобным рейтингам? С другой стороны, все-таки американцы же.
Ну, доверять, конечно, можно. Но надо учесть тот момент, что далеко не все страны мира участвовали, а всего порядка 80 стран. И при этом параметры, по которым, бесспорно, мы лидеры, где мы зашли в топ-5, существенно повлияли на нашу позицию в общем рейтинге. Так, допустим, по уровню политики в в составе оборонного комплекса и в составе, в принципе, позиционирования страны и силы державы, мы заняли второе место сразу после Америки. А, допустим, уровень свободы бизнеса мы заняли из 80 мест 80-е. И вот на этих противоречиях у нас и получилось место между Таиландом и Индией. Поэтому как к этому относиться? Ну, действительно, у нас есть сильные позиции в стране, которые мы неоспоримо, где мы неоспоримо лидеры. А есть позиции, которые касаются нас каждого. Это бизнес, это свобода, это здравоохранение, где, увы, мы находимся на уровне стран третьего мира.
И все-таки, когда люди говорят, к примеру, что страна нищает, можно говорить в ответ, подождите, она на 27-м месте среди 80 главных стран мира?
Ну, здесь нельзя так сказать, поскольку уровень нашей оборонной промышленности, он действительно, и экспорта оборонного, он действительно у нас мощный, да, а вот уровень бизнеса, свободы бизнеса, который касается каждого из нас и, что называется, бьет по кошельку каждого из нас, увы, здесь мы хуже. И когда мы говорим об обнищании нас как физических лиц, то, увы, это происходит. А если мы говорим о позиционировании страны внутри политики, то, да, мы с каждым годом все больше и больше говорят только о нас, и о нашей мощи, о нашей силе.
Алексей, ну я не могу не спросить вас, вот вы говорите, что это скорее имеет отношение к оборонке, да, а по темпам роста ВВП на России в этом списке на 8-м месте. Может быть такое, что ВВП растет, а население нищает?
Увы, но ВВП растет за счет десятка компаний, которые относятся к топливо-энергетическому сектору. А если мы возьмем частный бизнес, если мы возьмем средний бизнес, то здесь, увы, компании больше закрываются, чем открываются. И в целом долю ВВП, если она была там до 2014 года в районе 25% от малого и среднего бизнеса, то на сегодняшний момент и 20% не набирает.
Ну хорошо, тогда еще одна попытка. А рейтинг из 80 стран, как вы, наверное, знаете, замыкают три страны: Сербия, Ангола и Алжир. Хотя бы говорить, что мы живем в России лучше, чем в Сербии, мы можем?
Конечно, однозначно.
Спасибо. Алексей Петропольский, член Московского отделения «Опоры России», руководитель юридической компании «Юрвиста», был с нами на прямой связи. Напомню, что самые разные оценки вызывает качество жизни в Российской Федерации по разным параметрам и по разным опросам. Например, организация Freedom House 16 января опубликовала рейтинг уровня развития демократии в разных странах мира. И вот там Россия охарактеризована как несвободное государство, расширяющее свое влияние. Американский государственный департамент, как известно, в начале месяца охарактеризовал Российскую Федерацию как опасную для посещения из-за повышенных рисков терроризма и агрессии. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94.8, телеграм говорит МСК-бот. Итак, Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира. Да, несущественно, но все-таки это верхние строчки, это первая треть. Были 27-ми, стали 26-ми. Значит, в России все не так плохо, как говорят многие. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, если бы у нас сравнивали зарплаты бюджетников, ну, то хотя бы врачей и младшего там медперсонала.
А все, ну вы же понимаете, что сравнивают все: зарплаты, цены, соотношения
это
и так далее.
Это вопрос к перераспределению. У нас ВВП известный какой, население известное, но перераспределение тоже известное. У нас основная масса нищих и 2%, которые получают сверхприбыль. А у учителей масса большая, она тонким слоем размазана по всей стране, в разных регионах. Одинаковое количество они учат примерно детей, и зарплата нищенская. Вот сравнивание.
Да, и все-таки мы же возвращаемся к тому, что то, что вы здесь называете нищенским, где-то считается абсолютным богатством.
В Анголе.
Ну почему же, видите, там на 78-м месте, к примеру, Сербия.
Но в Сербии тоже было. Вот сравнить бы зарплату в Сербии учителя. Вот,
а важно именно зарплату учителя сравнивать? Ведь там еще цены...
Зарплата учителя чем важна? Он не производит ни нефть, ни газ.
Не-не-не, просто,
он
понимаете...
в каждой стране.
Не-не-не, подождите. Вы же не забывайте о том, что там ведь еще цены, стоимость здравоохранения, стоимость квартиры и очень
вот
много
именно,
разных трат.
Вот, да, вот именно зарплата учителя показывает, что человек, который не производит ни нефть, ни газ, не занимается бизнесом, насколько он ценен в стране.
А потом выяснится, да, что он за квартиру платит в 4 раза больше, чем наш учитель.
может быть, но может быть вообще не платят. Вот зарплату бюджетников низших категорий
сравнить. Нет, вы где-нибудь слышали, что за квартиру может вообще не платить, к примеру, педагог?
В Чечне, по-моему, вообще
не платят. Нет, мы говорим сейчас за границей, вы как-то быстро прыгаете.
Ну, за границей я не подпирал специально.
Хорошо.
Я говорю, что возможно,
спасибо.
Не платят. Да.
Но примеров таких нет, это ваша фантазия.
Может быть.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло, только чуть громче, если можно.
Да, могу громче.
Вот так хорошо.
За рулем просто, да. Хотел сказать, что до этого сказали про учителей. Мне кажется, абсолютно корректное сравнение, потому что можно сколько угодно набивать кишки, сравнивать цены на продукты, насколько у нас дешевле, чем в Алжире или в Сербии. Но если у нас наши дети не получают должного образования, если у нас бегают с топорами, отрубают им руки и тому подобное, а все наши силовики, которых мы кормим, и можно тоже их зарплату сколько угодно сравнивать.
Соотношение зарплат силовиков и учителей, на это обращает внимание наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Хорошо.
У нас основная проблема в том, что у нас нельзя сравнивать Россию со странами третьего мира, потому что в нашей стране сосредоточено 40% мировых запасов природных ресурсов. А население Земли, это всего 2%, население России, точнее, 2% от населения
Нет,
Земли.
Это все правда, с этим никто не спорит, только почему вы говорите, нельзя сравнивать? Кто вам
сказал?
Потому
что дело в том, что, представляете, вот какой капитал сосредоточен у нас в России? Ну, если судить даже хотя бы просто по природным ресурсам.
Ну, вы же знаете, что по природным ресурсам разные страны бывают.
Да, но у нас очень большое социальное неравенство. У нас 1% населения владеет 71% национальных богатств.
Это,
в мире нет.
Это цифры по всему миру, они такие же.
Нет.
Допустим, ну, посмотрите.
В США 1% населения владеет 27% национальных богатств. США — это оплот капитализма.
А но в целом в мире, если в среднем по больнице считать, получается вот эта цифра больше похожая на нашу.
Ну, конечно, но, извините меня, но при СССР не было такого социального неравенства, как сейчас.
И что? Мы же не Советский Союз вспоминаем сейчас. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Заговорили про учителей, сразу раз в Чечню. Заговорили про это, сразу раз в Советский Союз. 7373948. 2018 год, товарищи. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день,
Олег.
Я думаю, к этому ранжиру можно применить понятие волатильности. И вообще, математик Фурье, значит, еще лет 300 назад доказал, что все процессы не колебательны. Сегодня поднялись на одно, завтра опустимся на 3.
Да, но при этом мы не опустимся на 43.
Ну, на 43 не опустимся.
Разговор-то именно об этом.
Я так понимаю, что нашу элиту во главе с нашими руководителями это как раз устраивает, потому что их доходы...
Нет, подождите, секунду.
Вот
как раз об этом-то и разговор, то есть подождите. А нас 27-е место не устраивает, мы хотим первое.
Меня не устраивает. А вот я чувствую, что наших лидеров это устраивает.
Хорошо, из 80 стран 27-е, это маловато будет, говорит наш слушатель.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интерфакс сегодня пишет со ссылкой Национальный союз защиты прав потребителей, что в России резко упали продажи алкоголя, причем сильнее всего сократилась реализация ликеро-водочных изделий крепостью до 25 градусов. Продажи снизились по сравнению с 2016 годом на 43%. Как вы понимаете, речь идет о цифрах за прошлый 2017 год. Реализация шампанских и игристых вин сократилась больше, чем на четверть. Водки на 16,5%, виноградных вин на 7%. И вот только плодовые вина в розничной торговле выросли почти на 72% по сравнению с 2016 годом. В условиях снижения платежеспособности потребители, говорят специалисты, переориентировались на сегмент недорогой продукции. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот после этого плодового вина страшно же голова болит.
Ну почему? Есть замечательное вино, например, из черноплодки, из черной смородины. Если оно качественное, то от него не должна болеть голова. Вот, если его, конечно, не пить там ведрами, то, в общем-то, если человек может выбрать между недорогими винными напитками или винодельческой продукцией, то лучше выбирать натуральную плодово-ягодную продукцию.
Это да, но вы же знаете, что в советское время плодово-ягодные вина называли плодово-выгодными. Ну, в том смысле, что дешево и сердито.
Ну, они, во-первых, были крепленые, а, в общем-то, крепленные вина, они всегда тяжелее переносят организм. Вот сейчас появились полусладкие, но, тем не менее, не крепленные плодово-ягодные вина, и, в общем-то, они хорошего качества, и потребитель делает выбор в их пользу, потому что у нас импорт весь подорожал. Российская винодельческая продукция, она зачастую стоит дороже, чем импортная, хотя по качеству не превосходит его. В общем-то, в дешевом сегменте делают из самого низкосортного такого виноматериала вина, которое, в общем-то, на самом деле трудно назвать винами, точно на выставках где-нибудь в Париже они первые места не займут.
Но вот эти 72% роста, это как раз за счет подобного рода вин?
За счет фруктовых вин, плодовых вин, то есть значительный рост показали. 2.5 раза они выросли по объему производства в прошлом году. Я думаю, что этот сегмент, он будет и дальше развиваться. Мало того, вот, например, в Московской области виноград не растет, и вообще на большей части территории России виноградники не растут. А вот плоды, ягоды, они растут практически везде. И я считаю, что очень серьезные перспективы именно у плодовых и ягодных вин дальнейшем увеличить свое присутствие на рынке. Если производители не начнут бодяжить раньше времени, то вот этим, вот эта категория напитков обеспечена рост 3 раза на протяжении 5 лет ближайших.
Но вы сказали, производители не начнут бодяжить раньше времени. А вероятность такая, такого развития ситуации высока, да?
Ну, вы знаете, да, у нас как раз вина – это один из самых сегментов серьезных массовой фальсификации. То есть вот, никто лучше виноделов фальсификации не разбирается. Там существуют десятки и сотни методов фальсификации. Поэтому, конечно, это все зависит от совести производителей. И если будут они выдерживать определенные требования по качеству, прежде всего уважать своего потребителя, то обеспечен рост. Обеспечен рост сегмента всего.
Но это пока мы говорим только о росте одного из сегментов. В целом рынок алкоголя падает, но если верить этой цифре, на 43% в течение одного года. Но это ведь не значит, что люди стали меньше,
знаете,
пить.
Там ситуация такая, значит, были данные Росстата, а потом Росстат в 2017 году с 1 января перестал давать данные по рознице, и появились данные ЕГАИС, Единой государственной автоматизированной информационной системы. И вот они расходятся достаточно серьезно с теми данными, которые являются фактически. И это из-за того, что, ну, во-первых, не вся розница учитывалась в 2017 году. Там только с 1 июля была розница в отдаленных пунктах, в малых населенных, внедрена система ЕГАИС. И, в общем-то, некорректно, может быть, там сам Росстат давал эти данные, поэтому у него там всегда были значительное расхождение между объемом легального производства и объемом рыночной продажи. Вот сейчас как бы данные сходятся, то есть она более серьезно будет учитываться розница, и вот эти вот скачки в учете, они перестанут происходить, то есть данные будут более выверенные, более корректные.
Но все-таки к более выверенным и более корректным, те цифры, которые приводят нам за 2017 год, можно считать более корректными и имеющими право на существование? Ну, так, так столько и пили, мол.
Нет, значит, вот эти вот данные, которые были озвучены, они данные ЕГАИС, то есть ЕГАИС сама не учла всю розницу, потому что только с 1 июля включились небольшие населенные
пункты. То есть тенденции можно продолжать будет отмерять, но только через год?
Я думаю, да. То есть вот уже будет все понятно, только в следующем году.
Спасибо. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Итак, насчет резкого падения продаж алкоголя тут, наверное, говорить не стоит. Павел Шапкин обратил наше внимание, что тут с цифрами надо разбираться, и скорее с 2018 года можно будет возвращаться к сравнению того или иного года с точки зрения потребления алкоголя. Но вот о том, что плодовых вин граждане Российской Федерации покупают радикально больше, так Павел Шапкин говорит, что дальше будет еще больше, потому что это местная продукция, местные, соответственно, работники, ну и, возможно, цены тоже больше похожи на местные, особенно на том фоне, что импортные вина растут в цене и продолжают это делать. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 января, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Ширится список потенциальных неучастников Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане от Российской Федерации. Премьеру фильма «Смерть Сталина» в России могут отложить в последний момент, и Федеральная антимонопольная служба собирается обязать аптеки предлагать всем клиентам самые недорогие лекарства и аналоги дорогих лекарств.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что Антона Шипулина, Виктора Анна и Ивана Устюгова не оказалось в списке потенциальных участников Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на первого вице-президента Олимпийского комитета Станислава Позднякова, который подчеркнул, что эти спортсмены никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях. «Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх», сказал Позняков. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили на накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Насколько я понимаю, комментариев со стороны Международного олимпийского комитета на этот счет нет. Нет также уверенности, что это окончательный список и, к примеру, не будет списка номер два. Как бы то ни было, есть комментарии. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российскому спорту нанесен, цитата, «подлый змеиный удар из-под тишка». Возможно, кстати, не цитата, я что-то заговорил об этом, а потом не вижу я в прямой речи Дмитрия Губерниева этого определение. Но Губерниев добавил, что идет борьба не с допингом в России, а с самой Россией. А нет, все, российскому спорту нанесен подлый змеиный удар из-под тишка. В тот самый момент, когда все заседания ЦАС расписаны, это суд, и до Олимпийских игр практически не остается времени, они выводят из строя лучших, честнейших спортсменов страны. Они не замешаны ни в чем, это сделано специально для того, чтобы мы не успели подать апелляцию. Это фактически означает, что идет не борьба с допингом в России, а борьба с Россией, что-то подсказывает, что этот список далеко не полон. Так сказал в своем видео, опубликованном в Инстаграме, Дмитрий Губерниев. Вот что говорит пресс-секретарь Союза биатлонистов России Константин Бойцов.
Реакции никакой пока нет и быть не может, потому что официальное объявление о том, кто едет, кто не едет, оно состоится, как известно, 28-29. Пока что все это на уровне разговоров, утечек информации и так далее и тому подобное, что, в общем-то, нам комментировать сложно. Тем более, что общение с Международным олимпийским комитетом ведет Олимпийский комитет России, а не Союз биатлонистов России. Наш диалог, он только на уровне Союз биатлонистов России, Международный Союз биатлонистов. Ни одна из этих организаций на приглашение и неприглашение спортсменов никакого не влияет.
Это Константин Бойцов, пресс-секретарь Союза биатлонистов России. В том списке, который, судя по всему, получил вчера наш Олимпийский комитет, нет, к примеру, Антона Шипулина. А вот что говорит Иван Скобрев, конькобежец и двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте.
Сама ситуация очень неприятная, да, если, допустим, там у ряда спортсменов, которые находились в этом мифическом списке дешевых, еще были шансы как-то через арбитражный спортивный суд оправдать себя и получить заведомую путевку на Олимпиаду, то, к сожалению, последние новости и по Анну, и по Шипулину, они, конечно, обескураживают, потому что у ребят, в принципе, не остается никакой возможности для того, чтобы оспорить это решение и как-то попытаться сделать необходимые действия для того, чтобы принять участие в Олимпиаде. Даже нет слов, знаете, вот я знаю этих ребят лично, и одного, и второго, и сейчас, когда вот все это читаешь в новостях, понимаешь, что здесь за гранью понимания все, что происходит. подходит. И здесь даже вопрос не применения допинга, не нарушения каких-то правил отдельно взятым спортсменом или страной. А здесь дискриминация, дискриминация спорта, дискриминация российского спорта. И это, к сожалению, очень неприятно. Я считаю, что это несправедливо, как минимум. Вы знаете, я сам прожил в олимпийском движении. На 3 олимпиадах участвовал, на 4, на 5 был. Я искренне любил все, что происходило внутри игр. Я любил эту олимпийскую семью. Мне нравилось находиться там, мне нравилось выступать, болеть, переживать. А сейчас для меня МОК в каком-то дурном свете просто выставил себя. И я даже не нахожу слов, как это оправдать их, эти решения, их действия. Но, может быть, все это какой-то сумбур, да, и в итоге мы найдем какие-то рычаги, там, механизмы, чтобы все это сделать как страшный сон, и в итоге потом все наши ребята выступят и выступят в полную силу. Ну, а с другой стороны, как они сейчас могут выступать в полную силу, когда мы все читаем, то, что читаем в прессе. Поэтому, надеюсь, все-таки на лучшее, но то, что происходит, конечно, очень грустно.
Это Иван Скубрев, конькобежец, двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте. Итак, не очень понятная реакция на сегодняшний день. Люди не до конца верят в то, что происходит. С другой стороны, напомню, что в Союзе биатлонистов нам подчеркнули, ведь списки-то должны появиться через неделю только. Может, пока не стоит так шумно реагировать на то ли присутствие, то ли неприсутствие тех или иных атлетов. Дмитрий Свящев, член Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи и президент Федерации кёрлинга России. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, может быть, действительно подождать все-таки 28-29 числа? Может быть, это, к примеру, список номер один будет, список номер два, номер три и так далее, и проблем не будет?
Ну, конечно, надо всегда дожидаться официальной информации, потому что, мы знаем, утечки информации не всегда бывают правдоподобные. К сожалению, сейчас, наверное, все-таки стоит прислушаться к той информации, которая уже есть, и действительно, те ребята, которые обозначены, это наши биатлонисты, лыжники, и шорт-трек, конечно, они, вероятно, будут фигурировать в списках. Я общался сегодня с президентами федераций, все мне сказали, что они, конечно, до сих пор в шоке находятся. Ничто не предвещало того, что именно эти спортсмены попадут в список отстраненных от Олимпийских игр атлетов. Какие-то меры в срочном порядке предпринимаются, это письма, это жалобы. Но мое мнение, что, конечно, не так много шансов, к сожалению, на то, чтобы отстоять ребят. И то, что выбили у нас лидеров наших команд, это, конечно, если не диверсия, так серьезнейший удар по нашим надеждам.
Скажите, Дмитрий Александрович, то есть вы уверены, что вот этой информации ей скорее стоит доверять?
Я, как можно быть уверен? На вчерашний день я был уверен, что эти спортсмены будут участвовать, понимаете? И когда я стал таким же свидетелем информации, которую я не поверил сначала. Я 10 раз переспросил, перезвонил всем. Сегодня она, на самом деле, к сожалению, подтверждается.
Тогда следующий вопрос. Я понимаю, Дмитрий Александрович, эта история, их отстранили, не объясняя за что. Насколько можно доверять такому подходу? Это его почерк Международного олимпийского комитета?
К сожалению, это почерк не Международного олимпийского комитета, это почерк той комиссии, которой дали безумные права на отстранение, с возможностью не объяснять причины. Я такой формулировки вообще не видел, но я прочитал ее. Это вообще, конечно, такого не видно. Слушайте, для нас всегда Европа, Америка, да, были страны, которые сами кичились этим, да, что они права человека, прежде всего, это презумпция невиновности тоже прежде всего. Но это сейчас мы видим, нашим атлетам даже не дают возможности апеллировать никакими своими доводами. То есть мы отставить позицию, к сожалению, сейчас не можем. Я знаю, 25 числа суд планируется, но ребята наняли адвокатов. К сожалению, шансы у всех невысокие. И то, что так Олимпийский комитет идет на поводу у всех комиссий названных, то, конечно, для меня, как и любого здравого человека, это, конечно, уму непостижимо.
Подождите, по спортивной линии это почему-то не работает, а других линий не существует для того, чтобы на это реагировать. Людей обвиняют, не говоря в чем.
Нет, здесь я с вами не согласен. В суды подаются сейчас. И, ну, что для спортсмена? Для спортсмена единственный суд, который может оставить права именно спортсмена, как профессию, это КАС, Высший арбитражный спортивный суд. К сожалению, он четко на сегодняшний день политизирован и ангажирован с организациями такими, как ВАДА и такими, как МОК. И для нас это ничего хорошего не сулит. Да, действительно, есть права обычной юрисдикции. Там, конечно, мы обязаны сейчас этим заниматься. Но, как правило, вот в Америке, вы знаете, что года пройдут, прежде чем твое дело рассмотрят.
Хорошо.
Шансы выиграть в Америке большие, но, к сожалению, это года. У нас сейчас нет с вами времени.
Насколько важно то, что официально Россия отстранена от процесса?
Ну, это очень важно. Это, к сожалению, то, что... Нет, ну, что значит Россия отстранена от процесса?
Ну, российские официальные структуры, насколько я понимаю, по большому счету, отстаивать права спортсменов помогать не могут.
Совершенно верно. Мы с вами свидетели того, что дисквалификация Национального олимпийского комитета, дисквалификация нескольких федераций, в том числе, вы помните, легкая атлетика, РУСАДА не восстановлена в правах, Паралимпийский комитет. И действительно, атлеты могут сейчас действовать только либо от собственного имени своих адвокатов, либо от своей федерации. Но этого недостаточно, понимаете? К сожалению... однобоко рассматриваются все дела. Я говорил с Еленой Виальбе, я говорил с Наташей Гарт. Ну, посидели они как статисты на суде. Скажете, есть слово, нет слова, все, до свидания, все, вопрос решен. Такое ощущение, что вот они часами просидели, а вопрос решен совершенно в другом месте, и уже там за несколько дней, может быть, там неделя заранее. И вот это, конечно, и пугает, и настораживает.
Спасибо. Дмитрий Свищев, член Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи и президент Федерации Кёрлинга России. Сегодня появились подтверждения того, что в нашем Национальном Олимпийском Комитете, говорят, Шипулина Анна и Устюгова не оказалась в списке потенциальных участников игр в Пхёнчхане.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Спасибо нашему слушателю. Дженардо в Телеграм нам присылает фотографии пожара, но я прошу вас все-таки уточнить, где это происходит, для того, чтобы и мы, в свою очередь, быстрее смогли уточнить подробности происходящего. 7373948 – это телефон прямого эфира. Телеграм «Говорит МСК-бот», СМС-портал +7 925 48 94.8. За два дня до премьеры еще одного фильма выясняется, что, возможно, его премьера может быть отложена. Запланирован релиз комедии «Смерть Сталина» итальянца Армандо Иануччи на 25 января. Сегодня 23-й, именно сегодня появилось сообщение, что эту премьеру могут отложить, потому что посмотревшие накануне в Минкультуры кинодеятели сочли фильм оскорбительным. Говорят об общественном совете при Министерстве культуры. Член общественного совета, актер, режиссер Александр Галибин с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Да, Юр, здравствуйте.
Скажите, вы смотрели этот фильм?
Да, я смотрел картину, да.
И вы тоже сочли ее оскорбительной?
Да, я тоже считаю, что она оскорбительна.
Ну, объясните, в чем, почему так, и главное, почему так поздно, за два дня до выхода фильма?
Ну, вы знаете, это не мое решение, да, это решение, видимо, совета при Министерстве культуры, который решил, что эту картину должны посмотреть, прежде чем вообще говорить об отзыве прокатного удостоверения, потому что о запрещении показа этой картины пока речи нет, потому что отозвать прокатное удостоверение, это не так-то просто. Просто есть такое, ну, мнение людей, там были, кстати, не только, как вы сказали, кинодеятели, там было достаточное количество людей и из Государственной Думы, и были из исторических обществ, были и историки, были и киноведы, поэтому была достаточно серьезная такая экспертная ну, люди, да, экспертные, которые оценили, надо сказать, единодушно отношение к этой картине, потому что то, что там происходило на экране, это, конечно, за гранью. И правильно сказал Михалков Никита Сергеевич, что эту картину не стоит обсуждать вообще ни с какой точки зрения, ни с исторической, ни с художественной, ни с исполнительской. Комедия это тоже мало имеет отношения, но разве черная комедия, но только если это совсем черная комедия. Но,
все-таки, Александр Владимирович, я понимаю, но все-таки тут уже возникает вопрос о том, что это за фильм, говорили, и, скажем, даже не несколько недель назад. Это вроде было понятно. Но тут получается, что люди продают билеты, прокатное удостоверение существует, и в последний момент возникают протесты со стороны общественности. Не поздно.
Нет, вы знаете, я вам про это сказать ничего не могу. Я не знаю, мне позвонили буквально, я не знал даже о существовании такой картины. Мне позвонили за день до этого показа, и мне было действительно очень интересно. Я отменил там какую-то работу и приехал, и посмотрел. И, в общем, я считаю, что эта картина действительно, ну, оскорбительная. Это один из тех, ну, может быть, редких, практически, ну, в моей практике таких не было случаев, когда это... Не надо смотреть эту картину, и тем более выпускать ее в широкий прокат.
То есть люди, которые в Министерстве культуры принимали решение о том, что этот прокат возможен, с вашей точки зрения ошиблись?
Ну, наверное, они ошиблись. Дело в том, что на этом совещании прокатчиков не было никого. И так мы не поняли, никто не понял, задавая этот вопрос, кто же пропустил эту картину и кому это было надо, чтобы эта картина... Понимаете, в чем дело? Там... вся пакость этой картины. Дело даже не в том, что вот есть поколение, которое не знает, кто такой Микоян, кто такой Хрущев, кто такой там Сталин. Ну, Сталин, наверное, знает, кто такой там еще деятели. Да, но дело в том, что эту картину будут смотреть люди, ветераны, наконец, ее будут смотреть. Ее будут смотреть дети, у которых будет складываться мнение об истории нашей страны вот таким вот образом. Будут смотреть подростки. И все, в общем, были единодушны, что это достаточно такой оскорбительный шаг в сторону русской, российской истории, советской истории. Это наша история, которую нравится она нам или не нравится.
Хорошо,
она,
тогда можно еще уточнить, может быть, это СМИ что-то не так излагают из того, что произошло во время этого просмотра. Говорят, да, что теперь общественный совет собирается требовать переноса премьеры. То есть показывать можно, но не сейчас. Правильно?
Нет, вы знаете, об этом шла речь, но такого официального заявления такого не было. Во всяком случае, я его не знаю на сегодняшний день. Я знаю, что есть заключение юристов о том, что в картине звучат оскорбительные вещи по отношению к России, к историческому факту, который имел место быть, к искажению истории, о том, что звучит гимн, это оскорбляет чувства, значит, россиян. Это вот это все звучало, это все так и есть на самом деле. Достаточно трейлер посмотреть.
Спасибо.
Поэтому мне кажется, что это решение, такое решение правильное, и я не знаю, что еще тут говорить.
Но все-таки совсем не показывать в России, запретить этот показ или отложить?
Вы знаете, было решение о том, чтобы вообще ее не показывать.
Понял,
то
спасибо.
Есть, чтобы такие картины не пропускать просто в Россию.
Я понял, спасибо. Александр Галибин, актер, режиссер, член общественного совета при Министерстве культуры, был с нами на прямой связи. Напомню, на 25 января был намечен релиз нового фильма, комедия Армандо Иануччи «Смерть Сталина». О том, что это, мягко говоря, непростой фильм для российской аудитории, я не зря чуть не оговорился и не сказал советской аудитории, говорили, прямо скажем, не со вчерашнего дня. Но именно вчера заговорили о том, что надо бы отменить премьеру этого фильма, которая, напомню, намечена на послезавтра. Вот общественный совет при Министерстве культуры посмотрел, пришел в ужас. Юристы говорят, что в ленте... Нет, это не юристы, это Павел Пожигайло, член общественного совета Министерства культуры, который, как я хотел бы обратить ваше внимание, будет в этой студии в рамках дебатов по поводу как раз этого фильма через 2 часа. А прямо сейчас Николай Никулин, кинокритик и публицист. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что это за фильм наделал много шуму?
Фильм был еще показан в Торонто, и тогда наделал очень много шума. Называется «Смерть Сталина», и это экранизация французского графического романа, или говоря по-русски, комикса одноименного, такого достаточно сатирического, рассказывающего про последние дни Сталина, его смерть, а затем борьбу за власть в высших эшелонах, ну, высших эшелонах, извините за тавтологию, власти. Кстати говоря, Никита Хрущева там играет Стив Бушеми, известный актер.
Это известно, почему... но тут главное, вот ваши впечатления. В этом фильме действительно оскверняются исторические символы, маршал Жуков изображается придурком, это цитата из Павла Пожигайло.
Понимаете, и да, и нет, как бы сказать, просто... Европейцы, а это английский фильм, европейцы несколько иначе подходят к к власти, что ли. Потому что, ну, есть определенные сакральные понятия. Понятия семьи, мамы и так далее. Для нас, ну, отчасти мы просто живем в России, где действительно власть сакрализована. А в европейской традиции, ну, они привыкли высмеивать власть. Это еще идет с средних веков. Вспомните работу Бахтина, когда шут мог играть короля дураков, ну, то есть тем самым пародируя короля. И это нормально, что они смеются над этим. Комедия – это же не только комедия положений, но и комедия обстоятельств. Обстоятельства были тогда, ну, как посчитали европейцы, юмористические. Да, умирает Сталин, а кто дальше будет бороться, собственно, за трон, за власть? Вот это и главный вопрос. Но то, что кто-то может обидеться, я не исключаю, потому что не то, чтобы они показаны дураками, но, вот, наверное, правильное слово «шут». Но, с другой стороны, на Руси к шутам тоже относились благосклонно. Если мы вспомним, скажем, Андрея Рублева.
На ваш взгляд, все-таки, это правильно, когда за два дня до премьеры заговорили о том, что этой премьеры быть не должно?
Ну, конечно, неправильно, потому что уже, вы помните, в контексте разговоров о фильме про Мишку Паддингтона, тоже тогда за несколько дней до премьеры отозвали лицензию, и фильм не вышел в прокат, потом поборолись, и в результате в субботу Мишка Паддингтон вышел. Конечно, неправильно. Либо мы тогда запрещаем выход картины на экраны заранее, и об этом знают прокатчики. Потому что прокатчики главным образом страдают даже не столько зрители, сколько прокатчики. А они тоже нужно думать, потому что эти прокатчики помимо фильма «Смерть Сталина» привозят еще много других фильмов. Если где-то они страдают, то страдает вся их индустрия.
Все, на коротко, важное. Николай, коротко. Вот один из наших слушателей требует, чтобы вы сказали «да» или «нет». Этот фильм русофобский «Пасквиль»?
Нет.
Спасибо. Спасибо, Николай Никулин, кинокритик и публицист, был с нами на прямой связи. Релиз комедии «Смерть Сталина» запланирован на 25 января. Но теперь те, кто посмотрел в Министерстве культуры из Общественного совета, требуют эту премьеру отложить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Федеральная антимонопольная служба решила обязать аптеки предлагать клиентам самые недорогие лекарства. Ну, то есть, даже если вам выписано лекарство, ну, так выглядит это из первых сообщений, если вам выписали какое-то лекарство, а фармацевт должен сказать: подождите, но у этого лекарства есть более дешевый аналог. Так это рисуется, мы не знаем, как это будет на самом деле уже в форме приказа. Пока, во всяком случае, есть намерение закрепить правила приказом Минздрава. Работа над документом под названием «Развитие конкуренции в здравоохранении», говорят, велась более полутора лет, и цель документа – остановка вымывания из продажи недорогих лекарств. Федеральная антимонопольная службе предполагают, что приказ может стать приказом, собственно, и быть утвержден уже к ноябрю этого года. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, с нами на прямой связи. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
День добрый.
Все-таки, как вы понимаете вот это намерение Федеральной антимонопольной службы? Грубо говоря, мне врач выписывает дорогое лекарство, я прихожу в аптеку, а фармацевт мне говорит: подождите, есть более дешевый аналог, вы не хотели бы взять его? Так, что ли?
А сегодня ситуация в законодательном регулировании такова, что врач выписывает рецепт по действующей молекуле, международному непатентованному наименованию. И приходя в аптеку, пациент вправе выбрать сам себе лекарственный препарат, исходя из своей платежеспособности, исходя из своих каких-то личных предпочтений. Для общего понимания, это одно и то же действующее вещество, один и тот же терапевтический эффект, но представленность лекарственных препаратов в ценовых диапазонах различна. И вот на сегодняшний момент вот всю информацию о наличии лекарственных препаратов, которые есть в аптеке в одной, в аптеке в другой, замечу, что во всех аптеках это разный ассортимент, мы и представляем нашим пациентам, которые приходят в аптеку. А то, что касается самой инициативы, она нам непонятна. Во-первых, что-то похожее мы уже делаем. Я говорю «похожее». Почему? Потому что красивые слова, они действительно красивые, идея понятна, хороша. Но навязывать наверняка не совсем уместно наиболее дешевый препарат, как было вами замечено. А с другой стороны, в этом нету практической реализуемости этой инициативы. Почему? Потому что, как я уже сказала, в одной аптеке вам назовут самый дешевый один, потому что он у них есть, а другого нету. В другой аптеке назовут самый дешевый другого производителя, этот же лекарственный препарат. В Поэтому идея, ну уж никак не соглашусь я с тем, что это вообще какой-либо инструмент для того, чтобы развивалась у нас конкуренция.
Ну, еще, если можно, я все-таки попрошу вас подчеркнуть своим ответом на вопрос. Итак, есть формула, а лекарства дорогие и дешевые, по сути, не различаются все-таки.
А если одно действующее вещество, лекарство одно и то же с точки зрения терапевтического эффекта, а они различаются только в цене, порой это даже разница в разы.
Это известно. Спасибо, Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, была с нами на прямой связи. Юстас пишет, почему эту функцию не предложить врачу, как специалисту, который знал бы своего пациента. У Ипатии есть ответ, врач не лекарство выписывает, а выписывает исключительно формулу. Об этом мы говорили во время диалога с Нелли Игнатьевой. Ну и Никитец Лосев описывает ситуацию, как она складывается сейчас, и об этом тоже говорила госпожа Игнатьева. Он говорит, что это сейчас уже действует, пришлось лечить руку, врач выписал много лекарств, когда пришел в аптеку, мне сразу предложили аналог подешевле. Далее новости.